по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1001 встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. А сегодня мы с вами выходим в записи, обе наши части. И первая часть, где мы читаем ваши письма и отвечаем на ваши комментарии. И вторая часть, где мы вместе читаем Божие Слово, сегодня выходит в записи. Но смысл того, чем мы занимаемся, смысл того, ради чего мы здесь собираемся, от этого, конечно, не меняется. Я напомню, что мы читаем всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню также о том, что вы можете писать нам через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Ну и я напомню также, что у нас есть уже очень большой архив вышедших программ, прошлых наших программ. И я думаю, что есть смысл к этому архиву обратиться, потому что, ну, я уверен, вы там найдете для себя немало интересного. Кстати, свидетельство об этом мы получаем от наших слушателей, от наших зрителей. Вот 2 недели у нас наших эфиров не было. И, например, Александра Ленькова пишет нам о том, что за это время она прочитала книгу Иова. Это здорово, очень-очень хорошо. Я напомню, что у нас была целая серия программ по книге Иова. Вы эти программы также можете найти на нашем сайте и в нашем приложении. Я напомню также, что сегодня мы с вами возвращаемся к Новому Завету. Наши программы, которые готовятся, кстати, по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, построены так. У нас идет изучение книги Ветхого Завета, потом книги Нового Завета. Иногда мы берем 2 книги Ветхого Завета, потом книгу Нового Завета. И, собственно говоря, сейчас мы с вами возвращаемся к Новому Завету. Послание Иакова мы с вами начинаем читать. И следующие 14, если я не ошибаюсь, встреч, собственно, этому посланию и будут посвящены. Вы писали о том, чему Господь вас научил на основании книги пророка Осии. Это то, что мы с вами читали до сих пор. Я сегодня не дойду, скорее всего, до этих комментариев. Дело в том, что у нас пока еще есть очень интересные комментарии, которые я просто не могу оставить без ответа. Комментарии, которые приходили раньше, ну вот во время отпуска. Поэтому давайте мы с вами сделаем так. Давайте мы сегодня перейдем именно к этим комментариям. Мы начнем именно с этих комментариев. Потом я все-таки надеюсь, мы это дело догоним. И завтра, ну, по крайней мере, в комментариях у нас какое-то время еще поговорить о книге пророка Осии будет. Но, ну вот вы сейчас сами услышите и поймете, почему я не могу пройти мимо этого. Жанна пишет, почему к верующим такое предвзятое отношение у многих? Кто подскажет? Жанна, штука в том, что вы ведь знаете ответ на этот вопрос. Это не вопрос в поисках информации. Это вопрос восклицания. Ну как можно? Ну вот, Господи, ну почему? Вы-то точно знаете ответ на этот вопрос, потому что ведь Господь говорил, что меня гнали, значит, и вас будут гнать. Более того, мы с вами эту мысль уже озвучивали. Мысль о том, что если человека в христианской жизни не гонят, если человек, ну, причем не гонят не потому, что он сам напрашивается, да, а потому что он послушен Богу, потому что он послушен Христу. Вот если его по этой причине не гонят, то, скорее всего, в христианской жизни у него что-то серьезно не так. Потому что если мы действительно со Христом, если мы действительно служим Христу, то с нами будут поступать так же, как поступали со Христом. Его гнали, учеников его, вот первых учеников его гнали, соответственно, и нас с вами будут гнать. Вопрос Жанны – это скорее не про то, почему на уровне, скажем так, информационном, да, когнитивном. То есть вот понять, почему это так. Вопрос Жанны скорее, а что с этим делать? Знаете, может быть, кому-то из вас эта мысль покажется необычной, но я все же на этом буду настаивать. Мы можем хвалиться, в хорошем смысле хвалиться, теми гонениями, которые мы переносим за Христа, а радоваться тому, что Господь нас этих гонений удостоил. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты удостоил меня быть гонимым. Этого удостаивались великие святые прежних времен. Я бы сказал, великие святые на протяжении всей истории христианства. То есть, я понимаю, что это совершенно другое отношение. Это не то, что «Господи, ну как же? Ну почему же? Ну я не хочу!» Да, скорее всего, нам все равно будет сложно захотеть. Нам все равно будет сложно это признать. Но, по крайней мере, понимание того, что «Господи, вот Ты меня удостоил, слава Тебе, спасибо Тебе!» Это очень и очень важная история. Это очень сложная история. Она предполагает доверие Богу. Я сейчас вспоминаю встречи с христианами, которые пострадали за Христа еще в советские времена. Они были в тюрьмах, они были в тяжелейших условиях. Вот, допустим, увольнение с работы или отчисление из вуза – это еще меньшая из историй, которые доводилось слышать. Но вот интересно, эти люди благодарили Бога за возможность пострадать за Христа, на возможность пострадать за Евангелие. Мы к этому еще обязательно подойдем, и мы будем об этом говорить, когда дойдем до первого послания Петра. Так что готовьтесь, пожалуйста, эти беседы у нас будут, и, насколько я понимаю, будут, Бог даст, довольно скоро. Александра Элитова пишет, я прочитаю все письмо, весь этот комментарий, просто здесь интересная такая происходит подмена понятий, которая зачастую в голове у людей тоже. Это по поводу страдания или обеспеченности, необеспеченности, защищенности, незащищенности. Так вот, Александра пишет, скорее всего, люди считают, что если есть материальный достаток, значит, Бог не оставил и заботится о людях. А поэтому и приходит тот момент, пишет Александра, что ведь все хорошо, Бог все знает и заботится. Поэтому реже приходишь к Богу. Так вот, по поводу подмены понятий. Знаете, хорошо, когда человек, по крайней мере, задумывается о Боге. Но штука в том, что зачастую именно материальный достаток сам по себе и оказывается Богом. То есть человек думает не о том, как вот вы написали, что он все хорошо, значит, Бог заботится. Человек делает в своей жизни вот этого самого золотого тельца. Интересно, кстати, что Александр нам напомнил в своих комментариях как раз про золотого тельца. Вот делать золотого тельца – это ведь достаточно такое, скажем так, распространенное хобби. Да, простите, с некоторой иронией я об этом сейчас говорю. Но и собственного богатства можно сделать золотого тельца, и собственного благополучия можно сделать золотого тельца. Из мысли о том, что все у меня хорошо, можно сделать золотого тельца. Вы помните одна из реплик, которая была обращена, и, пожалуй, даже главная реплика, если мы читаем книгу «Исход», которая была обращена к золотому тельцу? «А вот Бог, который вывел нас из Египта». Понимаете, что здесь происходит? Это полная подмена действия Божьего, а, соответственно, и богатство, достаток, или ум, или образование, или хорошее воспитание, или даже хорошее происхождение становится тем самым Богом, который вывел нас из Египта. В кавычках, конечно, это не так. Никакой он не Бог и ниоткуда он нас не выводил. Но как раз в вашем сообщении, да, человек, он не просто начинает думать, что хорошо, значит, Бог заботится. Он богатством подменяет Бога. И Богу в этом уже нет места. Это вот приходит Бог к человеку, пытается постучаться в сердце человеческое, а там занято. Там на престоле сердца собственное «я». Или на престоле сердца собственное богатство. Вот такая вот история. Александр Хаустов пишет, я прочитаю только часть этого письма, Мне кажется, что дальше Александр ушел в какую-то странную сторону. Но вот начало комментария интересно. Он пишет: «Каждому из нас хочется считать себя пупом земли. Ну, конечно, это все для меня». Для меня? Да, вот он, вот я. Я же центр бытия, правда? Ну, и мы понимаем, если мы просто трезво задумываемся о жизни, что, конечно, неправда. Знаете, тут вот какая тонкость, Александр. Бог для людей действительно очень много сделал. Но когда мы говорим «это для меня», мы поступаем ровно так же, как я тут отмечал в связи с предыдущим комментарием. Мы выносим Бога за скобки, мы перестаем обращать внимание на Бога. Это все для меня. Нет, Бог нас создал, потому что Он так захотел. Он благословляет нас, потому что Он нас любит. Для нас это, конечно, да, для нас. Но в контексте Бога, в контексте Божьей любви, в контексте того, что у Него есть свой замысел, у Него есть своя цель для нас. Наше будущее в достижении той цели, которую поставил Бог, которую ставит Бог для нас, невозможно без Бога. Оно просто не может быть в отрыве от Бога. И вот этот момент нужно учитывать. Разговор о том, что все просто для меня, это высший эгоизм, высшая степень эгоизма. Это игнорирование Бога, это игнорирование Его действий, игнорирование Его воли. Комментарий достаточно сложный, но я его прочитаю. Евгений Сомов пишет, я, наверное, понимаю, почему он так пишет. А тут, кстати, интересный момент. Дело в том, что некоторые из ваших комментариев нас плавно переводят как раз к книге «Послания Иакова». Я не могу их пропустить, просто потому что они действительно подводят нас к некоторым мыслям, которые мы с вами будем обсуждать. Так вот, Евгений пишет, большинство церквей внушают человеку чувство вины за его естественные склонности. Несколько восклицательных знаков здесь стоит. И дальше религия акцентирует внимание на неразрешенных проблемах, а именно незащищенности, стыде, страхе, и предлагает надежду на чудесное исполнение желаний и на лучшую жизнь в мире ином. Евгений, нет. Вот нет, прямо по шагам. Вы пишете, большинство церквей, наверное, имеется в виду большинство поместных церквей, акцентирует внимание там, на чувстве вины и так далее. Я бы не говорил про большинство, ну, потому что это предполагает, что вы, по крайней мере, либо пересчитали, либо у вас есть какой-то опыт разных церквей, разных поместных церквей. Но главное даже не это. Вы пишете, большинство церквей внушают человеку чувство вины за его естественные склонности. Дело в том, что Библия говорит о греховной природе человека. Естественных склонностей у нас, у грешных людей, не осталось. Наша естественная склонность в нашем теперешнем состоянии, в состоянии греха, это склонность бунта против Бога. Когда есть за это чувство вины, когда возникает за это ощущение вины. На самом деле, Евгений, это хорошо. Это значит, что совесть у нас еще работает. Мы испытываем это чувство вины, а значит, мы будем готовы искать путь к перемене. Чувство вины – это неплохо. Плохо, когда чувство вины оказывается неразрешенным. Более того, разрешится это чувство вины может лишь с внешней помощью. Человек не может просто взять и избавиться от этого чувства вины. Ну, то есть, конечно, может, но это будет уже сожженная совесть. Совесть, которая перестает действовать, совесть, которая перестает быть барометром. Это тот пример, который я уже неоднократно приводил. Это Мюнхгаузен, который пытается вытащить себя за волосы из болота. Не получается. И мы понимаем, что это сказка. А в жизни? Да, вот, я чувствую вину, но я от этого избавлюсь. Не-не-не, сами не избавитесь. Человеку такая возможность не дана. Дальше пишите: религия акцентирует внимание на неразрешенных проблемах. Нет. Вера, не религия, а именно вера. Если хотите разницу, то мы об этом в прошлом эфире, кстати, говорили. Вера помогает увидеть решение проблем. Увидеть того, кто пришел и сказал: «Я есть путь истинной жизни». Послание Иакова, которое мы начинаем сегодня читать, это книга «За жизнь». И нет, в данном случае это не ошибка, предлог на своем месте. Но книга подлинно «За жизнь». «За жизнь», которую дана Богом, которая дана Богом, которую мы можем только в Боге обрести. Никакой другой возможности обрести такую жизнь у нас нет. Вера, да, даже если я на минутку предположу, да, то, что вы написали, религия акцентирует внимание на нерешенных проблемах. Вот даже если религия на них акцентирует внимание, то не надо путать веру с религией. Вера дает решение. Христос принес решение. И решение это вне человека, а не внутри него. Да, конечно, есть проблемы, которые имеют внутреннюю природу. Многие заболевания, да, которые связаны с нашим телом. Но даже в этом случае есть часть проблем, которые связаны с нашей душой. Дальше вы пишете, что религия предлагает надежду на чудесное исполнение желаний и на лучшую жизнь в мире ином. Нет, Христос говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком». Уже сейчас, уже здесь. Это не значит, что все испытания сразу будут преодолены. Но это значит, что жизнь будет качественно иной. Она, по сути, качественно изменится. Это не просто про то, что, как, кстати, часто веру представляли в советские времена, такая сказка о загробном мире или о небесном царстве, где все будет хорошо. Нет. Жизнь вечная начинается уже здесь, уже сейчас. И более того, вера, живые отношения с живым Христом – это не пассивная жизнь на земле в ожидании великой вечности. Это послушание Христу на тернистом пути на этой земле в ожидании того, что да, мы будем с Ним в небесах, это будет время блаженства. Но вот путь на земле действительно будет тернистым. И, пожалуй, в какой-то очень важной сфере христианину бывает жить тяжелее, чем неверующему. Другое дело, что христианин знает, что с этой тяжестью делать. Он знает, что бремя Божие, бремя Господне легко. Господь никогда не дает нам тяжесть выше того, что мы можем понести. Но, смотрите, вот по поводу этой картинки, да, что... Такая подготовка к вечности, где будет хорошо. Например, у христианина обостряется совесть. У христианина обостряется ощущение справедливости. Причем не только по отношению к другим, но и по отношению к себе тоже. Мы начинаем понимать Божью справедливость, когда Дух Божий в нас живет. Сегодня часто говорят о том, что церковь мешает нам или мешает человеку, или даже так религия мешает человеку проявлять свои естественные склонности, естественные устремления. Кто сказал, что естественное устремление человека – это всегда хорошо? В Библии такого нет. Если человека вывести из себя, особенно если он не сдержанный, то он совершенно... в кавычках, естественным образом захочет кого-нибудь убить. Так это что, хорошо, что ли? Это что, естественное стремление, что ли? Естественное, в кавычках, естественное, по причине испорченности естества, естественное стремление невозрожденного мужчины при виде красивой, привлекательной женщины будет стремлением к ней. Это что, обязательно хорошее стремление, что ли? Да нет, конечно. Так что, пожалуйста, осторожнее с этой мыслью про естественные стремления, которые церковь пытается как-то смирить. Знаете, многие стремления и правда нужно смирять. мое естественное стремление иногда в рабочее время, в рабочий день просто поспать подольше. И в этом, в принципе, даже ничего греховного нет. Ну, кроме того, что, вообще говоря, ожидается, что я буду работать. Так что же теперь? Не сглаживать, не убирать, не отказываться, не противостоять этому естественному стремлению. Ну, типа, а пойду-ка я спать. Андрей Иванов обращает внимание на то, о чем мы говорили в прошлый раз. Нет, не в прошлый, несколько эфиров назад. Мы говорили про человека с двоящимися мыслями. Дальше он пишет, что-то знакомое. А Бог судил раздвоение личности, хотя в те времена такого термина не существовало. Это называлось одержимостью или мракобесием. А вот смотрите, какая вещь здесь. Когда мы с вами говорим о раздвоении личности. Кстати, человек с двоящимися мыслями. Да, это будет как раз у Якова. А человек, поклоняющийся дьяволу, пишет Андрей, вызывал трепет в обществе, даже суеверный страх. Трепет и суеверный страх, возможно, примерно так же, ну или, по крайней мере, в том же смысле, как огромный верзила, который напился и который бегает по городу с автоматом. Он тоже вызовет страх, он тоже вызовет трепет, но к Богу это не имеет никакого отношения. Человек с двоящимися мыслями – это человек, который не может определиться, где он, что он, как он, кому он служит. А это человек, который пытается сидеть на двух стульях или сидеть на заборе, что по вполне очевидным причинам неудобно. Мы с вами будем читать предельно жизненную книгу. Мы с вами будем читать послание Иакова. Завтра, я думаю, мы почитаем также ваши комментарии еще по книге пророка Оси, ну и по Иакову также. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя, наставь нас, научи нас, открой нам Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! В нашем цикле «По страницам Библии» у нас сегодня 1001 встреча. И мы с вами возвращаемся к Новому Завету, и мы подходим к серии посланий, которые принято называть соборными. Это послание ко всем церквям, а не какой-то конкретной поместной общине. Послания эти или письма эти обращены к церкви в целом или к какой-то конкретной группе внутри церкви. А в данном случае это обращение к диаспоре, или, как написано в русском переводе, к находящимся в рассеянии. Давайте сразу прочитаем соборное послание Иакова, 1 глава, 1 стих. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Мы об этом стихе подробно будем говорить несколько позже. Однако, когда автор обращается к 12 коленам, находящимся в рассеянии, совершенно очевидно, что он имеет в виду. Он пишет евреям-христианам того времени, то есть христианам, которые пришли из еврейского народа. Я думаю, вы помните, что ранняя церковь практически на 100% состояла из евреев. И было так довольно долгое время. Да, тут нужно отметить, что не все были иерусалимские евреи, были евреи из других мест, но все-таки церковь оставалась еврейской, пока не началось движение Духа Святого среди язычников, пока не началось пробуждение и покаяние в той части Римской империи, где сегодня находится Турция. И вот там уже были церкви из язычников, ну или церкви, в которых были люди как из евреев, так и из язычников. Можно предположить, что несколько миллионов человек обратились ко Христу. Но в любом случае, даже после начала Божьего действия среди язычников, большая, или я бы даже сказал, огромная часть церкви была именно из евреев. И вот именно к этим христианам с иудаистским бэкграундом, с иудаистским прошлым было обращено это послание. Послание Иакова часто сравнивают с книгой «Притч Соломоновых». И действительно, у этих книг есть немало общего. Еще послание Иакова часто сравнивают с Нагорной проповедью. И это также вполне обоснованное, вполне точное сравнение. Потому что Иаков, автор этого послания, был сводным братом Господа нашего Иисуса Христа. И он, как нельзя лучше, к этому уже времени, ко времени написания послания, знал и понимал слово Иисуса и учение Иисуса Христа. Сейчас есть смысл, кстати, и поговорить об авторе послания. Помните, мы с вами обсуждали проблему авторства послания к евреям. Кто его написал? Может быть, Павел или Варнава? Или Лука, или кто-то еще. Ну а вот здесь, в послании Иакова, у нас тоже есть проблема авторства. Да, понятно, что автора послания звали Иаков, он нам представляется, но какой именно? В Новом Завете упоминается 6 человек по имени Иаков. Хотя нет, наверное, все-таки меньше, потому что в некоторых случаях речь явно идет об одном и том же человеке. Но я полагаю, что, по крайней мере, 3 человека по имени Иаков там точно были. Во-первых, Иаков – брат Иоанна, один из сыновей Зеведея, которых Господь назвал сынами грома. Его казнил Ирод, и мы читаем об этом в Деяниях апостолов, 12 глава. Вы помните, что Ирод казнил Иакова, а Симона Петра посадил в заключение. Есть и еще один Иаков. Сын Алфеев. Он упомянут среди апостолов, однако о нем очень мало говорится, о нем очень мало известно. Третий Иаков – это сводный брат Господа нашего Иисуса Христа. Он был сыном Марии и Иосифа, и указание на него есть в Евангелии. Помните, сначала братья Иисуса в него не верили. Вообще, совершенно. И об этом тоже мы читаем, ну, например, в Евангелии от Матфея, 13 глава, давайте прочтем 55 стих. «Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда?» И вот Иаков – это как раз тот самый сводный брат Иисуса Христа, который и написал это послание. После смерти Иакова, о котором говорится в 12 главе книги «Деяния апостолов», именно он – Иаков, сводный брат Иисуса Христа, стал фактически одним из руководителей Иерусалимской церкви. И в книге «Деяния апостолов» 15 глава мы узнаем, что именно он, Иаков, председательствовал на Иерусалимском совете. Ну или, по крайней мере, он, ведомый Святым Духом, подвел итог обсуждениям на совете. Именно о нем Павел говорит в послании к Галатам 2 глава 9 стих. Я прочитаю. «И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Итак, перед нами человек, который был автором этого послания. Вероятнее всего, оно написано около 45-50 года нашей эры, никак не позже. Иногда утверждают, что Иаков написал свое послание, чтобы поспорить с учением Павла. Он делает акцент на делах, а Павел делает акцент на вере. Мы об этом подробнее еще будем говорить несколько позже. Но я сразу скажу, что не согласен с таким толкованием. Потому что первое послание, написанное апостолом Павлом, это первое письмо Фессалоникийцам. И написано оно между 52 и 56 годами. Так что в то время, когда писал Иаков, не было даже самого первого послания Павла. Послание Иакова – это, скорее всего, самая ранняя книга Нового Завета. И если это рассматривать именно так, то мы не можем согласиться, что Иаков писал в полемике с апостолом Павлом и его учением об оправдании по вере. Тема послания Иакова вообще не про дела. Оно скорее про веру. Так же, как и Павел, Иаков говорит о том, какой плод производит вера. Мы к этому тоже еще вернемся. Но сейчас мы делаем лишь вводные замечания. Скажу, что и Павел, и Иаков говорят как о вере, так и о делах. Так вот, через послание Иакова красной нитью проходит тема веры, а также того, что эта вера производит. И перед нами два аспекта оправдания по вере. Я отмечу, что Павел тоже подчеркивает оба эти аспекта. И в результате становится ясно, что оправдываемся мы именно по вере. Но эта вера производит дела, плод. Да, друзья, благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Мы читали об этом с вами в послании к Ефесянам, 2 глава. Так что уж точно оправдание никак не происходит от неких дел праведности. Однако Павел раскрывает и другую грань соотношения между верой и делами. Читаем послание к Титу, 2 глава, 7 стих. «Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность». Вот вам образец добрых дел, то, что должно быть в жизни любого христианина. Ну и также послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вера – это корень спасения. Павел это подчеркивает. Ну а дела – это плод или проявление спасения. И это подчеркивает как раз Иаков, хотя и Павел об этом тоже говорит. И тут можно вспомнить два ключевых стиха послания Иакова. Прежде всего, это 1 глава, 22 стих. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Ну и также 2 глава, 20 стих. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Мы с вами уже говорили, что это практически ориентированное послание. И сам Иаков был, очевидно, практиком. По преданию, колени Иакова из-за мозолей стали напоминать колени старого верблюда. Таким молитвенником был Иаков, столько времени он молился. Иаков говорит о практических вопросах, практических сторонах христианской жизни. Он говорит не столько о доктрине, сколько о практической этике христианства. Однако в центре его повествования в любом случае остается именно вера, а не дела. Дела оказываются производным или плодом веры. Иаков никогда не учит спасению через дела. Однако Иаков говорит, что спасенный человек будет совершать Божьи дела. Как мы уже отметили, послание Иакова часто сравнивают с книгой притчи, но также и с Нагорной проповедью. И мы видим, что оправдание по вере необходимо испытать на практике, погрузив его в пробирку дел, а также слов и мирских устремлений и предупреждений, адресованных к богатым. Будут ли дела в жизни христианина? Будет ли он управлять своим языком? Это очень сложно, без Бога это невозможно. Будет ли этот человек противостоять искушениям мира, в том числе и богатству? В первых трех главах перед нами подтверждение или проверка на истинность, проверка на подлинность веры. Прежде всего, Бог проверяет веру испытаниями. И именно об этом говорится в первой главе, стихах с 1 по 12. Давайте еще раз перечитаем самый первый стих послания. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Иаков называет себя рабом Господа Иисуса Христа. Да, он использует именно такой термин. Не знаю, как вы, а я, будь я сводным братом Христу, я бы уж точно об этом не забыл, я бы уж точно об этом сообщил читателю. Да, я, наверное, сделал бы это благочестиво и аккуратно, со смирением. Но все-таки я бы об этом сказал. Но вот Иаков так не говорит. Дело в том, что сначала сводные братья Иисуса не верили ему. Они росли вместе с ним, они видели, что он не такой, как все, но они не предполагали, что он спаситель мира. Читая послание к евреям, мы обратили внимание, что Христос был настолько человечен, что даже братья его сперва не поняли его. Ну и да, всегда труднее всего достучаться именно до своих родственников. А ведь именно до них прежде всего и важно достучаться. Слава Богу, Иаков узнал Иисуса не просто как брата, но и как спасителя. И потом стал его служителем, его рабом. И вот Иаков называет спасителя полным именем. Господь Иисус Христос. Он мой Господь. И мы видим также человеческое имя Иисуса, потому что Иаков знал его именно как Иешуа. Да, он для Иакова сводный брат, но он также и Господь, и Спаситель. Мессия, который пришел на землю и умер за грехи мира. Да и само имя Иисус, Иешуа, дано ему потому, что он пришел, чтобы спасти свой народ от грехов. И вот Иаков пишет 12 коленам, находящимся в рассеянии. Подождите, так ведь вроде бы 10 колен где-то потерялись, они растворились. Нет, друзья мои, и мы уже говорили об этом в связи с книгой пророка Оси. Ни одно колено не потеряно. Бог просто разбросал этих людей по всему миру, и Иаков это лишь подтверждает. Они рассыпались, рассеялись по разным странам. Возникла диаспора. Но все же нужно также уточнить. Иаков пишет свое послание именно верующим евреям, рассеянным по всей земле. Это не просто послание к еврейскому народу. Это послание христианам из еврейского народа. Ну, я хочу также обратить ваше внимание на слово «радоваться». Можно переводить и как «радуйтесь». Да, с одной стороны, это типичное римское приветствие. Но давайте помнить, что Иаков не был римлянином, и аудитория его также не была римской. Я полагаю, что слово «радуйтесь», которое он использует, имеет здесь свое первоначальное значение. Понимаете, Иаков не был ворчащим стариком, который сам не живет и другим жить не дает. В нем, в Иакове, было немало жизни, немало подлинной радости. Ну а дальше он будет говорить о радости при весьма необычных обстоятельствах.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Первый стих заканчивается словом «радоваться», ну а дальше второй стих. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Концовку второго стиха можно перевести и так. «Когда вы попадаете в различные испытания». Иными словами, когда у вас испытания и беды, не начинайте стонать и плакать, как будто происходит с вами что-то страшное. Напротив, радуйтесь. Радуйтесь, что Бог вас так испытывает. Вопрос. А что, христианин и правда, ну вот просто на уровне чувств должен переживать радость во всех этих жизненных передрягах, невзгодах и испытаниях? Ему правда всегда должно быть радостно и весело? Конечно, нет. И, конечно, Иаков говорит не о той улыбке, которую люди порой на себя надевают. Если просто отрицать неприятности и утверждать, что вы примирились с Божьей волей, то ничего хорошего не будет. Это приведет вас лишь к потере реальности. Потому что надо признаться, что на самом деле никакого примирения в таком случае не происходит. Знаете, когда человек постоянно плачет и стенает, но при этом говорит: «Да, у меня мир, все в Божьих руках, как Господь устроит, как Он смотрит, я вообще принимаю Божью волю», тогда он на самом деле в принципе ничего не принимает. Бог говорит: «Радуйтесь, не потому что вам всегда радостно, но потому что беды никогда не даются нам ради самих бед. У Бога есть совершенно конкретная цель». Я еще раз перечитаю третий стих. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». И четвертый стих. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны по всей полноте, без всякого недостатка». У страдания, данного Богом, есть цель. И чрезвычайно важно эту цель осознавать. Богу не все равно, как к этим испытаниям относится ваше сердце. И здесь получается, что терпение – это как раз и есть продукт или результат испытания. Помните, мы с вами недавно читали послание к евреям. И мы говорили, что, среди прочего, Бог также и наказывает, воспитывает. Понимаете, испытания бессмысленны и страдания бессмысленно, если во всем этом нет какой-то великой цели. И если у них, у этих испытаний, нет совершенно конкретных здравых оснований, то действительно можно спросить: а зачем они? Но Бог говорит: у ваших страданий есть цель, и очень весомая цель. Бог говорит, что любящим Его, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Да, на нас бывает внешнее давление, и мы попадаем под огонь непонимания, неприятия, вражды, страданий. И вот Бог показывает, что у всего этого есть совершенно конкретная цель. И цель эта весьма возвышена. Бог совершает нечто важное в нашей жизни. Это не значит, что мы всегда можем понять, как в каждом конкретном страдании Бог достигает своей цели. Цель эта формулируется как испытание веры. Мы ходим верою, а не видением. Бог делает ровно то, что сделали бы и мы сами, будь мы такими же всеведущими и такими же милостивыми и такими же праведными, как Он. Итак, каких же целей достигает Бог, испытывая людей? И дает ли Бог какие-то указания насчет того, как этим страданиям противостоять? В послании Иакова речь идет о том, что страданиями испытывается или даже подтверждается подлинность веры. Третий и четвертый стих раскрывают нам последовательность событий или последовательность шагов в этом подтверждении. «Испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». К сожалению, нам сейчас придется прерваться. Мы не успеем подробнее сказать о четвертом стихе. Помните, когда мы с вами читали послание к евреям, 12 глава, я говорил, что сегодня часто задают вопрос, почему Божьи дети страдают? Но, как мы с вами только что видели, есть куда более важный вопрос. Зачем Божьи дети страдают? Ответ на этот вопрос и позволит нам увидеть важную грань пути жизни. И послание Иакова – это и есть послание про жизнь. Есть такая фраза в русском языке, которая когда-то мне очень не нравилась. Говорят: «А давай поговорим за жизнь». Как филолог, я долгое время обращал внимание на то, что предлог все-таки должен быть другой. Давай поговорим про жизнь или о жизни. Но со временем я понял, что в этой фразе есть глубочайший смысл. Давай поговорим за жизнь, а не против нее. Сегодня у нас с вами вводная беседа по посланию Иакова, И есть одна вещь, которая обязательно должна прозвучать, особенно сейчас, в наше время. Дело в том, что сегодня существует два течения, которые вроде бы независимы друг от друга, но которые действительно во многом определяют жизнь наших современников. С одной стороны, сегодня многие действительно любят поговорить за жизнь. Эти разговоры, если они без Бога, обычно ничем хорошим не кончаются. Я знаю, например, разговор мужиков за кружкой пива. Все плохо, работа плохая, жена плохая, давай еще по второй, по третий. Вы знаете, чем это все заканчивается. Я думаю, что пересуды у женщин также ни к чему хорошему не приводят. Разговор о жизни или за жизнь оказывается разговором ни о чем. С другой стороны, есть люди, даже среди христиан, между прочим, которые почему-то решили, что жизнь – это одно, а Библия – другое. И Библия никак не отвечает на наши насущные вопросы. Я мучаюсь, страдаю от одного, от другого, от третьего, но в Библии помощи для меня нет. С этим ощущением, к сожалению, действительно многие живут. Так вот, да, послание Иакова – это действительно книга за жизнь, и это действительно предельно практичная книга. Это книга о том, что происходит на нашем повседневном жизненном пути. Книга о том, через что проходит каждый из нас. И, кстати говоря, вся Библия – это ведь тоже книга за жизнь. Помните первая глава книги «Бытие»? «И сказал Бог, и стало так. Жизнь была создана, потому что Бог так сказал. Не захоти он этого, и не было бы никакой жизни». Помните слово Божие, которое говорит «выбери жизнь». Бог дает выбор, и это выбор между жизнью и смертью, благословением и проклятием. Но при этом Он хочет, чтобы мы жили. «Выбери жизнь». Так звучит Божие слово. Христос говорит о себе «Я – путь, истина и жизнь». Беседуя с Марфой, Он говорит «Я – воскресение и жизнь». Мы читаем также о том, что имеющий сына имеет жизнь. Так вот, послание Иакова – это послание о жизни. Более того, это послание о том, как Божья жизнь проявляется в нашей повседневности, как она преображает эту повседневность. И первая же тема, которой касается Иаков, это тема испытаний и тема страдания. Я очень хочу перейти к этой теме прямо сейчас. Знаете, у вас-то ведь есть такая возможность. Вы можете после этого эфира просто сесть и дальше читать Писание. А нам эту программу сегодня нужно уже завершать. Но завтра, Бог даст, встретимся и продолжим. Пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.